Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта програма «Кардіограма». Сёння у програмі Савченка прилетіла у Київ і отримала звання Героя України.
Кожній нації тяжкі часи потрібна надія. Це дуже важливо, коли сильна людина такої, якої є надія.
У Могильові активно демонтують колонки, жихари супрать.
Мотивирует тем, это не учтен вода, вы за нее не платите. Как будто тут идет расход воды с этой колонки, непонятно что.
Правооборонца спробует притягнуть до отказности неосвижский райвыконкам.
Увидел неординарную ситуацию. Была стихийная стоянка автомобилей возле дворцового паркового комплекса в Несвиже. Данная стоянка была организована на зеленой зоне.
После музычной паузы программу «Кардиограмма» распачнем выпуском правооборонших новин.
«Кардиограмма» – программа про то, как быть человеком.
Правооборонные новины у программы «Кардиограмма». У Минску оштрафовали на больше, чем 6 миллионов рублей Станислава Шушкевича, первого керовника незалежной Беларуси. Как информует Белапан, судья суда Центрального района Виктория Шабуня признала его виноватым во уделе у несанкционованном мероприемстве. Сведки милиционеры заявили, что Шушкевич выступал с мегафоном и выкрикивал лозунги. Как поведомляла Еврорадио, 15 травня у Минском парку Янки Купалы прошел установочный сход Белорусского национального конгресса. Милиционеры тогда склали несколько десятков администрационных протоколов на его удельников. Штрафы так само отримали межинчего Юрий Лукашевич, Павел Старовойтов. По воде назиральников было складено больше за 20 протоколов на активных удельников. Сярод их Миколай Статкевич, Вячеслав Сивчик, Геннадий Феодынич, Леонид Кулаков да и иншие.
Программа «Кардиограмма».
Філосаф Уладзімір Мацкевіч атрымаў адказ на свой адкрыты ліст міністру Шуневічу. Адказ прыйшоў з Міністэрства ўнутраных спраў. У лісце, па словах Мацкевіча, добра відаць нежаданне міліцэйскага кіраўніцтва прызнаць факт, што міліцыянты давалі непраўдзівыя паказанні падчас суда над ім.
Кіраўнік там нейкае ўправленне, разгледзеў ліст, кажа, што вось дальнейшы пры ідэнтыфікацыі лічнасці найболей актыўных учаснікаў і арганізатараў несанкцыянаванага мерапрыемства па відэазапісам сотрудники милиции допустили известную вам ошибку. Вместе с тем, опознание вас как участника акции объективно основано на внешнем сходстве с человеком, находившимся в тот день на площади.
Таким чином, кажу Мацкевич, милицейское керавництво не признае, что дача неправдивых показаний у сведками милициантами стала практикой озводить усё до одинковой помылки. Нагадаем, что подставой для написания листа стал суд, на яким Мацкевича судили за удел у акции, на якой ее не был, иде сведками выступали милиционеры. Философ отзначая, что будет протягивать переписку с министром внутренних справ на тему недоверу громадян да супрацовников милиции. Нарэчы, 24 траўня Мацкевіч атрымаў адказ із пракуратуры на сваю скаргу на дзеянні сведкаў міліцыянтаў падчас суда над ім. Па словах філосафа, ад пачатку скаргу ён накіраваў у генпракуратуру, адтуль яе чамусьці накіравалі па месцы яго жыхарства ў пракуратуру Ленінскага раёна, хоць жыве Мацкевіч у Заводскім раёне. А з Ленінскага раёна скаргу перанакіравалі па месцы жыхарства ў цэнтральны раён. На думку Мацкевіча, такім чынам чыноўнікі затягваюць справу, каб тэрмін разгляду яго справы скончыўся і міліцыянтаў, што сведчылі супраць яго на судзе, не маглі прыцягнуць да адказнасці.
Кардыяграма.
Федерация профсоюзов Беларуси инициюе уведение Украине страхования по беспрацовье на выпадок страты заробка у вынику банкрутства наймальника. Такую пропанову керавництво Федерации огучило 24 травня подчас круглого стола, передае Белапанца с посылкой на пресс-службу ФПБ. Официальные профсоюзы выказывают занепокоенность процессами, которые отбываются у экономицы краины, у тым лику, связанной с ростом вымушенной неполной занятости. По словам старшины, старшыні ФПБ Михаіла Арды, на сёння ёсць прадпрыемствы, якія не могуць своечасова выплачваць заробкі. З яго словаў, актуальным робіцца пытанне недастатковасці страховачных механізмаў, якія дазволяць змякчыць наступствы гэтых з'яваў. У Федэрацыі прафсаюзаў адзначаюць, што страхаванне па беспрацоўі – гэта міжнародная практыка, якая з'яўляецца эфектыўнай мерай абароны працоўных. Такое страхаванне дазволіць не дапусціць рэзкага зніжэння ўзроўню жыцця работніка, бо выплаты сувымерныя з памерам заробку. Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» працягнем праваабарончымі навінамі з рэгіёнаў.
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». 23 траўня ў судзе горада Жодзіна разглядаліся адміністратыўныя справы актывістаў, затрыманых у суботу на мітынгу салідарнасці з прадпрымальнікамі. Нагадаем, што 21 траўня актывісты прыбылі на жодзінскі рынак, дзе правялі мітынг, на якім зачыталі зварот да гандляроў і пакупнікоў. Яны пратэстуюць супраць указа нумар 222 Аляксандра Лукашэнкі, які забараняе гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці без сертыфікатаў. Калі актывісты пайшлі на гандлёвыя шэрагі, міліцыянты схапілі ўсіх шасцярых. На іх склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Грамадскія актывісты Алесь Макаеў, Павал Пракаповіч, Павал Старавойтаў і Міхась Латышаў да суда былі пад вартай і правялі выходныя ў ізалятары часовага ўтрымання. Аднаго з затрыманых Алеся Абрамовіча па стане здароўя адпусцілі да суда дадому. Як перадае Радыё Свабода, Макаева аштрафавалі на 10,5 мільёнаў рублёў, Абрамовіча на больш, чым 8 мільёнаў, Пракаповіча на 5 мільёнаў, Латышава і Старавойтава на 3 мільёны кожнага.
Кардыяграма.
У Баранавічах суд пакараў штрафам у 4 мільёны рублёў мясцовага актывіста прафсаюза РЭП Аляксандра Шведа за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце ў Слонімі. Як паведамляе Белапан, 31 сакавіка каля прахадной слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыкі актывіст незалежных прафсаюзаў зладзіў пікет у падтрымку свайго калегі Міхаіла Сашко. З ім не працягнулі працоўны кантракт на прадпрыемстве. Суд прызнаў Аляксандра Шведа вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. Актывіст заяўляе, што не ўдзельнічаў у акцыі, а раздаваў на прахадной фабрыкі бюлетэнь прафсаюза РЭП. Пры гэтым яго не затрымала міліцыя, а пратакол склала завочна. Швед мае намер абскардзіць рашэнне суда. Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» працягнем тэмай вызвалення экс-палітычнай палоннай Надзеі Саўчынка, якую актыўна падтрымлівала грамадзянская супольнасць Беларусі.
Праграма «Кардыяграма».
Беларусы неаднаразова выказвалі падтрымку экс-палітычнай палоннай Надзеі Саўчынка, якая была ў Расіі асуджана на 22 гады зняволення. Напрыклад, 17 красавіка каля расійскай амбасады ў Мінску прайшлі па асобку два адзіночныя пікеты ў падтрымку палоннай украінскай лётчыцы. Там жа прайшлі акцыі 21 сакавіка, 9 сакавіка, 7 сакавіка. Міліцыянты сістэматычна складалі пратаколы і штрафавалі ўдзельнікаў пікету падтрымку украінскай лётчыцы. 25 траўня прэзідэнты Украіны і Расіі дамовіліся пра вызваленне Саўчынка. Народны дэпутат Украіны Надзея Саўчынка атрымала званне Героя Украіны. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
25 траўня расійскія ўлады нечакана перадаюць Надзею Саўчынка украінскаму боку. Як стала вядома, яе мяняюць на палонных супрацоўнікаў галоўнага разведупраўлення Расіі Рафеева Аляксандрава. Пра гэта Расія і Украіна дамаўляюцца мінулай ноччу падчас тэлефонных перамоў у фармаце нармандскай чацвёркі пры пасярэдніцтве лідараў Францыі і Германіі. Напярэдадні абмену Парашэнка падпісвае памілаванне абодвух расійскіх афіцэраў. Тое ж робіць і Пуцін у дачыненні да Надзеі, але па словах сястры Саўчынка Веры, Надзея не падавала Владимиру Путину прошение об помиловании. Украінскаму самалёту, на якім з Надзеяй прыляцелі прэс-сакратар прэзідэнта Украіны Уладзіслаў Цаголка і намеснік спікера Верхоўнай Рады Ірына Ярашэнка, дазволілі прызямліцца ў Растове толькі пасля таго, як расійскі самалёт, які вёз расіян Ерафеева і Аляксандрава з Украіны, прызямліўся ва Ўнукава. У Барысполі Саўчынка коратка і вельмі эмацыйна выступіла перад журналістамі. Яна сказала, што доўгі час сядзела ў адзіночнай камеры і адвыкла ад людзей, таму папрасіла адысці ад яе на 3 метры. Яна сказала, што адкажа на ўсе пытанні падчас прэс-канферэнцыі адміністрацыі прэзідэнта, а пакуль папрасіла даць ёй час адпачыць. Саўчынка выбачылася перад сваякамі тых, хто загінуў і каго не змаглі змогли вызволить.
У нас будет Верховная Рада складаться из тех людей, які того гідні. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було. І це буде!
Надія обіцяє, що буде змагатися за те, щоб усі ті українські військовці, що знаходяться у полоні, вийшли не хутчей на волю. Після чого разом з президентом України Петром Порошенко їде в адміністрацію, де ладиться прес-конференція. По дорозі Надія каже, що у її ближайших планах випити кілька літрів горілки і добре відпочити. Юлія Тимошенко, старшиня партії «Батьківщина», у склад якої виходить і Надія, розповідає, що Савченко вже завтра зустрінеться з колегами по партії, і вони обміркують, коли вона почне працювати у парламенті.
Ви знаєте, кожній нації в тяжкі часи потрібна Надія. Це дуже важливо, коли сильна людина такою, якою є Надя. Коли вона безкомпромісно, без подвійних стандартів, стає на захист свого народу, своєї нації. Ну, ви бачите, що вона повернулася в добрій силі, абсолютно впевнена.
Бойовий
вона,
дух.
Бойовий дух у неї такий. Вона знає, що робити. Розумієте, у неї немає сумнівів ніяких.
Уже у червні Савченко може поїхати у Страсбург на сесію парламентської асамблеї Совету Європи. Її старшиня Педро Аграмунд уже виказав подобне пожадання. При цьому визволення Савченко було одним з умов зняття санкцій супроти Росії. До речі, визволення бойців ГРУ Олександрова і Єрофєєва амаль не відсочується у СМІ. Відомо, що мужчини зустрілися з сім'ями, з журналістами, да й вищими російськими політиками не контактували. Нагадаємо, на початку липня 2014 року Надія Савченко була захоплена проросійськими сепаратистами, незаконно вивезена у Росію. Там її обвинуватили у забойстві російських журналістів. 22 соковіка 2016 року льотчицу осудили до 22 годів позбавлення волі. По інформації телеканалу «Дощ», менавіта сваякі забітих журналістів і попросили у Владимира Путіна об помілуванні. Подробязності з прес-конференції Надії Савченко глядіть на нашому сайті euroradio.fm. Ілля Мліновський, служба інформації.
Тим часом усе більше українців закликають розірвати усілякі стосунки з Росії, як мага хутчэй інтегруватися у Європу. Так, 25 травня на сайті президента України з'явилася петиція, у якої громадяни країни потребують провести референдум об уступленні України у Євросоюз. Коли петиція тягом трьох місяців збере необхідні 25 тисяч підписів, то по законі Петр Порошенко буде обов'язаний розглядіти її і дати офіційний відказ. Після музичної паузи нас чекає сталая рубрика «Розмова з експертом», у якій сьогодні разом з грузинською журналісткою обмяркуємо тему, як будувати діалог після війни і переодолювати історичні травми.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Грузинские журналисты поделились с нами досвидом, как будовать диалог после войны и намагаться переодолить историчные травмы у сталой рубрицы программы «Кардиограмма. Размовок с экспертом». Мы поразмовляли с былой войсковой журналисткой Маргаритой Ахвилидиани, яка теперь занимается проектом «Народное телебачение». Журналисты сдымают документальные фильмы по 10 хвилин про свидетелей военных конфликтов на Кавказе. Передаю слово Ольге Мицке, якая поговорила со спадарней Маргаритой.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Вы журналист, военный журналист, да? Как вы говорили, и в каких конфликтах, какие конфликты вы освещали?
Ой, я с большим удовольствием скажу про себя. Я бывший военный журналист. Я очень надеюсь этот почетный титул, первое слово «бывший», носить до конца своих дней и никогда его не сменить. Очень надеюсь, мне не придется опять ввязываться в освещение войны, потому что я работала на войнах как журналист только на Кавказе, я совершенно не отношусь к тем, кто путешествует с войны на войну. Я просто была вынуждена это сделать, потому что война пришла ко мне домой. Я работала как военный журналист на первой на Абхазской войне, на Первой Осетинской войне, на Карабахской войне, частично на чеченских войнах обеих. И вот последняя война 2008 года, к сожалению.
Чем занимается ваша организация?
Организация называется Go Group Media, или мы еще известны как Go Media. И мы, это группа филмейкеров, небольшая, А основная наша работа – это наша студия «Своими глазами» по-русски, по-английски «Eyewitness Studio». Мы являемся пионерами в регионе и продолжаем оставаться уже 6 лет, развивая гражданскую журналистику, давая возможность просто людям вокруг региона, разрозненного войнами, закрытыми границами, рассказывать о себе и делать маленькие фильмы, которые в профессиональной форме потом редактируются и ставятся на сайт. Мы сделали уже больше 400 таких историй. Иногда нас называют народное телевидение. Наверное, мы им в какой-то степени являемся. И также мы, у нас есть школа, медиашкола профессиональная, опять же, единственная в этом несчастном регионе, разделенном войнами, где учатся молодые журналисты из всех частей, независимо от того, к какой стороне конфликта они относятся. И это единственная для них возможность профессионально учиться и при этом налаживать контакты с коллегами, еще видеться с коллегами на другой стороне. А также мы снимаем документальное кино. В общем, для этого созданы были профессиональное документальное кино снимать. Вот мы сделали несколько фильмов, потому что это на самом деле совершенный кошмар снимать документальное кино. Уходит полтора года иногда на фильм. И никогда не знаешь, что в итоге получится, потому что не знаешь, что люди тебе расскажут. И вот два наших фильма получили очень высокие призы на международных фестивалях, чем мы очень гордимся. Один из них называется «Поколение войны». Мы сняли его 2 года назад. Он о молодых ребятах, грузинах и юго-осетинах, которые были рождены в годы начала войн, 90-х. И мы попробовали посмотреть на то, что из них выросло сегодня, потому что им сегодня 22, примерно 23, они еще 10 лет, они будут основное содержание обществ, которое будет определять, что делать дальше. Кого мы вырастили? Поколение, которое выросло без света, без воды, без образования, без чего бы то ни было. Мы сняли 2 героя у нас с юго-осетинской стороны, 2 с грузинской стороны, молодые люди, которые рассказывают о любви, об путешествиях, о чем угодно, но они все время о войне говорят, потому что она у них внутри. Как бы такой фильм очень трагичный, в то же время очень веселый и счастливый. Мы стараемся привести кино к людям домой. То есть наш менеджер и наши, в частности, студии, они путешествуют, все время путешествуют, они приезжают. Мы называем это community screening.
Ну, скажем так, общественный просмотр.
Да, примерно так. То есть, допустим, вот один из менеджеров студии приезжает в какое-нибудь село, где мы стараемся заранее распространить информацию через наши контакты. И собираются люди, иногда 3 человека придут, а максимум у нас было более 500 человек пришли на просмотр. Собираются люди, это может быть город, центр, столица, это может быть заброшенное село где-нибудь. Мы собираем людей, мы показываем это кино, и потом там идет дискуссия, во время которой люди начинают говорить о фильмах, но потом переходят на свою жизнь, на свою историю. Иногда длится просто очень много часов такие разговоры. И потом люди в очередях стоят, желая снять тоже истории какие-то про себя.
То есть это такой, скажем, путь преодоления общих травм?
Да, в очень большой степени. Потому что мое глубокое убеждение, вот вся моя жизнь личная, профессиональная, меня научила одному самому главному. Человека легко убить, оскорбить, когда ты его не знаешь, когда он для тебя просто какой-то человек где-то, кореец, китаец, армянин, абхаз или грузин. Но когда ты знаешь его в лицо, когда ты смотришь в глаза, когда ты знаешь его ребенка, его старенькую маму, когда ты знаешь какие-то обстоятельства его жизни, что он так любит мороженое, а первый раз смог его поесть только в 23 года, тебе очень трудно его убить. Очень трудно. Есть очень мало людей, которые убьют или согласятся на то, чтобы этого человека убили.
Кардиограмма.
Нагадаю, что это была размова с былой войсковой журналисткой Маргаритой Ахвелидиани из Грузии, якая теперь занимается проектом «Народное телебачение» и расповела нам про некоторые свои проекты. Так само расповела, что ее организация «Go Media» допомагает журналистам сдымать документальные фильмы про сведков военных конфликтов на Кавказе. А мы после музычной паузы звернемся до белорусских регионов. На святы чиновники у Нясвижи дозволили автомобилистам парковаться у зеленой зоне недалеко от водосховища, супроть чего выступил правооборонца.
Программа «Кардиограмма».
На свято 9 траўня чыноўнікі ў Нясвіжы дазволілі аўтамабілістам паркавацца ў зялёнай зоне недалёка ад вадасховішча. Паркоўка была арганізаваная ў 30 метрах ад вадасховішча не менш чым для 100 аўтамабіляў. На думку мясцовага праваабаронцы, чыноўнікі перавысілі свае паўнамоцтвы. Цяпер праваабаронца спрабуе прыцягнуць да адказнасці нясвіжскі райвыканкам. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Баранавіцкі праваабаронца спрабуе прыцягнуць да адказнасці нясвіжскі райвыканкам. На думку Аляксандра Вайцішка, чыноўнікі перавысілі свае паўнамоцтвы, калі на свята 9 траўня дазволілі аўтамабілістам паркавацца ў зялёнай зоне, недалёка ад вадасховішча. Па падліках праваабаронцы, паркоўка была арганізаваная ў 20-30 метрах ад вадасховішча, не менш чым для 100 аўтамабіляў і займала плошчу ў паўгектара, распавядае Аляксандр Вайцішак.
9 мая был в городе Нясвіжы. Был праздник и увидел неординарную ситуацию. Была стихийная стоянка автомобилей возле дворцово-паркового комплекса в Нясвіжы. Данная стоянка была организована на зеленой зоне и была выгружена колышками, и на них было по периметру бело-красная ленточка. Перед этим импровизированной стоянкой стоял знак «Въезд запрещен». Полагаю, что данная стоянка незаконна, я сообщил на спецлинию 102, что вот стоят машины на зеленой зоне, и перед въездом это стоит знак, запрещающий туда въезд.
Правоборонца означает, что телефоновал у милицию с метой продухилить дальнейшее правопорушение, как прибрали припаркованные машины и заборонили на эту пляцовку уезд и выезд. Однако на звороты милицианты нияк не реаговали. Урэште дежурный поведомил Александру, что дозвол на парковку у этой месцы дал Нясвіжский райвыканкам, протягивая правоборонца.
Как только узнал, что якобы есть такое разрешение, я сообщил дежурному, что совершено преступление, а именно незаконное превышение власти должностными лицами, незаконное выделение участка возле водоохранной зоны. Прибыла оперативная группа, они специально тянули время, и как бы это все происходило с 6 вечера до 10. В 10 часов, ну, у них не было при себе рулетки, а потом как бы поехали в отдел за рулеткой и заявили, что они сейчас мерить не будут, потому что темное время суток, и я там не нужен. Как бы приехала группа без рулетки, считая, что это вообще все незаконно.
На наступный день Александр знов пришел на место правопорушения и сфотографовал, як яно выглядае. И он написал скаргу у Нясвіжскі райвыканкам с просьбой оценить шкоду, нанесенную навакольному асяроддзю, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых асобаў, якія дазволілі арганізацыю паркоўкі. Апошні раз Аляксандр Вайцішак тэлефанаваў на прамую лінію ў Міністэрства ўнутраных спраў 21 траўня, дзе яму паабяцалі разабрацца ў сітуацыі. Раман Усцінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Тым часам 23 траўня ў Мінскі парк Катоўка прыехалі прадстаўнікі Зелянбуда для высечкі дрэваў. Мясцовыя жыхары і актывісты таксама прыйшлі ў парк, каб выказаць сваю нязгоду з высечкай. Праз некаторы час у парк з'явіліся прадстаўнікі адміністрацыі савецкага раёна Мінска, а таксама начальнік УС савецкага раёна і некалькі супрацоўнікаў міліцыі. Прадстаўнікі адміністрацыі працяглы час гаварылі з людзьмі, але стаялі на тым, што высечка законная. Па выніку перамову адміністрацыя пагадзілася не вырубляць высечку, але толькі 23 траўня. Нагадаю, што ў парку Каткоўка збіраюцца высекчы дрэвы для будаўніцтва касцёла. Экалагічныя актывісты выступаюць супраць. А пасля музычнай паўзы звернемся да сталых рубрыкаў у праграме «Кардыяграма. Ты можаш, ды самаабарона».
Праграма «Кардыяграма».
У Магілёве працягваецца дэмантаж калонак, супраць якіх выступаюць мясцовыя жыхары. Знос калонак матывуюць тым, што гэта не вулічная вада. Пазіцыя ГАР водаканала наступная. Ва ўсіх ёсць водапроводы і калонкі больш не патрэбныя. Мясцовыя жыхары абураюцца ініцыятыве чыноўнікаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Цягваецца актыўны дэмантаж калонак. У канцы мінулага тыдня ён дакаціўся да вуліцы Лакамабільнай, што на ўскрайку горада каля самага Дняпра. Сітуацыю са зносам калонкі каментуе жыхар гэтай вуліцы Інна Яўсеева, для якой з'яўленне экскаватара з будаўнікамі каля дома стала поўнай нечаканасцю.
Мотивирует тем, это не учтен вода, вы за нее не платите, как будто тут идет расход воды с этой колонки, непонятно что. У всех есть водопроводы, да, как бы в доме. Ну, типа того, что колонка это не нужна. По улице где-то убрали 3 или четыре колонки. Но я вот не понимаю, у нас колонка кому она мешала, я вот одного не могу понять. Для чего это было сделано? Улица такая проходная, приезжают люди и на Днепр, да, и ну, в лесу гуляют. Вот идут, просят вот воды попить, там лесу сполоснуть. Да и просто бывает так, что испортился кран в доме, да, перекрыл ты воду. Ну, набрать воды, в принципе-то негде, надо ехать черт знает куда.
Абурается жанчына. Вуліца, на якой жыве Інна Яўсеева, гэта прыватны сектар. Далёка не ва ўсіх дамах ёсць вадаправод. Як правіла, мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць калонкі як для паліву сваіх агародаў, так і для прыгатавання ежы і іншых патрэбаў. У сувязі з дэмантажам жанчына збіраецца пісаць скаргі на магілёўскіх чыноўнікаў. Іншы жыхар, які таксама жыве ў прыватным сектары, аднак ужо ў самым цэнтры Магілёва, Дмітрый Лентоў, таксама абураецца ініцыятыве чыноўнікаў.
У нас по осени возле дома, я живу на переулке Тупиковой, там была колонка, и на углу эту колонку снесли. Мы спрашивали, там подавали жалобы, нам еще вода нужна, она самая ближайшая была. Сказали, что там рядом есть другие колонки на соседних улицах, то есть берите воду там. А я знаю, что вот колонки возле 9-й школы, они их полностью убрали. Видимо, там у каждого уже своя вода есть. Поэтому как бы закон говорит, что следующее, что будет такое распоряжение, будут сносить эти колонки все. Но сейчас не оставили колонки на улице, в которых вода не проведена.
Дмитрий каже, что ранее ему по воду приходилось ходить 50 метров, теперь удвоя больше. Полить свой огород – проблема, столько воды не наносишь. Дырэктар Магілёўскага горвадаканала Валерый Цімашэнка ў размове з Еўрарадыё сцвярджае, што калонкі прыбіраюць толькі ў тых месцах, дзе людзі падключаны да вадаправоду.
Да, ні ў аднаго чалавека, у каторого нет вады, мы не снялі там калонку. Нігде не. Калонкі снімаюцца ў тых зонах, дзе людзі абеспечаны водамі. У каго ёсць ввод у дом, в той зоне снімаецца калонка. Если там хоць адзін чалавек без вады, ждём, предлагаем ему в кредит, беспроцентны кредит на большой срок, делаем документацию, заводим и потихонечку получаем деньги.
На пытанне, колькі калонак яшчэ збіраюцца дэмантаваць у Магілёве, дырэктар адказвае: справа не ў калонках, а ў безліковым расходзе вады. Калі там няма спажыўца, навошта трымаць калонку? Раней у газеце «Веснік Магілёва» галоўны інжынер горводаканала Александр Палагін расказаў пра пачатак маштабнай кампаніі па эканоміі водных рэсурсаў. У канцы мінулага года на магілёўскіх вуліцах налічвалася 1500 калонак, якія былі ў агульным карыстанні. І на яго думку, шмат хто з грамадзянаў выкарыстоўваў ваду без адпаведнага ўліку. На паліўку агародаў, мыццё машын і будаўніцтва. Гэта і падштурхнула гарвыканкам да адпаведнага рашэння. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Актывіст амаль 5 гадоў змагаўся за будаўніцтва пандусаў у раённых судах Магілёва. Пасля сістэматычных заяў і скаргаў у розныя дзяржаўныя інстанцыі пандусы павінны з'явіцца каля будынкаў судоў Кастрычніцка і Ленінскага раёна горадаў. Гораду, прабачце, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Актывіст дамогся будаўніцтва пандусаў у раённых судах Магілёва. За гэта валадар Цурпанаў змагаўся амаль 5 гадоў. Пандусы з'явяцца каля будынкаў судоў Кастрычніцкага і Ленінскага раёнаў горада. Распавядае сам валадар Цурпанаў.
Гісторыя майго змагання за з'яўленне пандусаў пры будынках нашых судоў пачалася ў 2012 годзе. Тады старшынёй гарвыканкама быў Барадаўка, і я яму накіраваў ліст з тлумачэннем і, ну, дакорам, што вось як-то так суд не мае такой прылад. Мне даслалі адказ з падарунком Аўсеенка падпісаным, у якім было пазначана, што ў будучы год, паколькі праграма ўжо таму час фармавання закончылася, то гэта было ў канцы года, то яны закладуць гэтае пытанне на наступны год, таму што вялося, што праграма ў іх была на 2011-2015 гады.
Грамадскі актывіст адзначае, што, на жаль, на наступны год нічога не змянілася, нягледзячы на тое, што праграма па з'яўленні пандусаў была абласной. Гэта падштурхнула Цурпанова накіраваць звароты да старшыняў раённых судоў, што ў іх установах дагэтуль няма пандусаў. Лісты яны пераслалі ў абласны суд, які ў сваю чаргу перанакіраваў зварот у Міністэрства юстыцыі. Працягвае валадар Цурпанаў.
Таго часу я кожны год прыходзіў і пакідаў запісы ў кнізе зварот прапаноў судоў і паралельна накіроўваў зварот старшыня абласного суда, і кожны раз мне адказвалі, што вот так, будзем гэтым займацца, там пытанне перад кімсьці пастаўлена, але, да жалю, нічога не мянялася. І толькі ў 2014 годзе мне адказалі, што на пандусы грошы будуць, коли пошнется капитальный ремонт будинку судов. И то, что я назираю сегодня в судах, трешку больше, чем косметичный ремонт ведется в помещениях, и я так вижу, что в окна меняют. Значит, ну, худшее, что уже тянет на капиталь. Вот отнимается, что так, и они просто отписывались, махчима ведаючи, что только в 16-м годе вот пошнется этот ремонт.
Цурпанов додає, что это не одинае его досягнение, которое имело выник после систематичных заяв и скаргов у разной державной инстанции. Например, территория дома, у яким он живе, упорядкованная коммунальными службами. А у центра города на площади Славы коммунальники нарешті помыли ліхтари, которые догетуль были амаль черного колеру от бруда. Кастусь Гомельский специально для программы «Кардиограмма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.